Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Министерство иностранных дел Грузии заявило, что Грузия разрывает дипломатические отношения с Россией из-за конфликта вокруг Южной Осетии и Абхазии. Как в Грузии, так и в Российской Федерации не останется ни одного дипломата, останутся лишь консул, вице-консул и технический персонал. Интересы Грузии в России будет представлять посольство одной из третьих стран. Это может быть посольство Украины, Азербайджана или какой-либо другой страны, являющейся партнером Грузии. Накануне парламент Грузии единогласно принял резолюцию, за которую проголосовали все 106 депутатов. Она называется «Об оккупации Российской Федерации грузинских территорий». В чем причина раскола российской демократической оппозиции в отношении политики Кремля на Кавказе? Об этом говорим с политиком Ириной Хакамадой. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
К чему лагерю вы принадлежите? Вот, как известно, российский парламент тоже единодушно, как и грузинский, высказался только уже в другую сторону за независимость Южной Осетии и Абхазии. То есть парламентской оппозиции уже нету, а вот демократическая еще остается?
Ну, конечно, остается, пусть она даже микроскопическая, и даже если это кому-то не нравится, то, что она говорит, она на то она и оппозиция, что она будет говорить именно так, и поэтому здесь ничего удивительного нету. А какому лагерю я принадлежу? Я принадлежу к лагерю политических экспертов, которые... Я же вышла из политики, и поэтому теперь не живу по законам политического драйва и политической жести. Потому что в политике слово значит все, а поступки и содержание, оно потом. Особенно, если она в оппозиции. Поэтому я как наблюдатель теперь... Меня мало интересуют слова, поэтому я скорее союзник Адамишина. Я считаю, что Адамишин – человек огромного политического и дипломатического опыта, одновременно демократических и либеральных взглядов, не связан сейчас ни с какой властью. И поэтому его позиция о том, что формально Россия как бы ответила на агрессию Грузии и победила, но теперь стоит вопрос, насколько она сможет выйти из этой ситуации, потому что в ситуации быть одиноким бойцом, который не поддерживается никем, и выдержать, особенно после того, как признана официально президентом Медведевым независимость Абхазии и Южной Осетии, то есть теперь уже обратно никуда, вот теперь эту борьбу выдержать со всем мировым сообществом будет тяжело.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, бывший главный редактор журнала «Америка», видит несколько причин раскола.
Причина главная – это довольно активная работа Кремля по расколу этой демократической оппозиции, желание заинтересовать какие-то группы поддержкой позиции Кремля. Причина номер два – то, что демократическая оппозиция, она, к сожалению, еще не сформировалась. Она из состояния полусформировавшегося превратилась в состояние отсутствующее. Нет этой демократической оппозиции. К сожалению, политически очень слабые лидеры и группы высказывают свои мнения иногда не потому, что они вот таковы, эти мнения, а потому что хотят понравиться Кремлю, выжить в этих условиях. Это еще не оппозиция.
Ну, я не думаю, что высказывания Каспарова, Касьянова, Рыжкова и Белых связаны хоть как-то с тем, чтобы понравиться Кремлю, потому что они как раз совершенно, абсолютно радикально жесткие против того, что сделала Россия. Поэтому сейчас их будут топтать, уничтожать и кричать, что они, как всегда, западники, продавшиеся Америке и так далее. Они себя подставляют, но как бы выдерживают эту линию жестко. А, может быть, иногда не задумываясь над тем, что, может быть, проблема сложнее, но я говорю, это политическая культура, особенно для оппозиции, тем более, если она уже больше связана в силу объективных условий с улицей, то ей ничего не остается, как искать союзников в радикальной риторике. А яблоко, что тут скрывать, яблоко надеется все-таки на какую-то связь в будущем с Кремлем, стать такой официозной оппозицией демократической, представленной теперь в будущих парламентских выборах и победившие. Поэтому, с одной стороны, делает заявление. Я бы не сказала, что заявление «Яблоко» жестко на стороне власти. Нет. Они больше... Это есть такая манера, когда не хочешь ставить точку, то говоришь о последствиях. То есть главный смысл заявления «Яблоко», что после того, как признана независимость, главное не стимулировать дальше нагнетание обстановки, агрессию, что придет человеческим жертвам. Ну, такой, да, выход из ситуации. Мы не говорим «да» или «нет», мы не делим на черное или белое, мы, как ангелы мира, говорим, лишь бы не было войны, хотя она уже совершилась. Поэтому это уже известный факт, но радикальная оппозиция в лице вот Касьянова, Рыжкова, Белых, Немцова, она как раз себя позиционирует совершенно правильно, а как по-другому еще возможно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, в чем причина раскола российской демократической оппозиции в отношении политики Кремля на Кавказе, мы беседуем с политиком Ириной Хакамадой, она находится в нашей студии. Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, гордится сплоченностью непримиримой оппозиции.
Демократическая оппозиция, подчеркиваю слово «оппозиции», серьезных разногласий нет, что касается политики Кремля на Кавказе. Вот, в таком случае, вот сейчас мы заканчиваем работу над заявлением совместной координационной группы подготовки съезда нового движения. А что касается достаточно туманных, если не сказать жестче, заявлений партии «Яблоко», так она в данном случае уже и не является оппозиционной. Мы прекрасно понимаем, что сегодня оценка действий Кремля на Кавказе является жестким заявлением реальной оппозиционности той или иной политической группы, того или иного политика. Очень неплохо выступила СПС, четко заявила о своей позиции Касьянов. Объединенный гражданский фронт выступил с жестким заявлением. Андрей Ларионов прокомментировал. И мне кажется, что как раз те политики, которые придерживаются жесткой линии по отношению к нелегитимной кремлевской власти, они никаких сомнений по поводу действий этой власти на Кавказе не испытывают.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Помню, что о том, в чем причина раскола российской демократической оппозиции в отношении политики Кремля на Кавказе, мы беседуем с политиком Ириной Хакамадой, она находится в нашей студии.
Видите, я могла бы сказать, что вот эта позиция Гарри Каспарова о том, что Грузия и Россия лакмусовая бумажка проверки на оппозиционность, мне кажется, звучит несколько цинично. Почему? Ну, потому что и так уже достаточно на этой войне отыграли свои политические интересы обе стороны. И Грузия, и Россия, и еще косвенные стороны, Соединенные Штаты Америки, и Абхазия, и Южная Осетия. К сожалению, в этой ситуации никто из этих игроков вообще не подумал о мирных жителях. И это удивительно, то, что когда создано такое количество различных международных институтов, Америке позволяется вести войну в Ираке несправедливую, здесь позволяется провоцировать друг друга и довести вообще деревню до полного уничтожения. И когда туда попадают журналисты, они ужасаются тому, что этот запах трупов вот в сегодняшнее время, вроде мирное время, на пустом месте, когда каждый реализует свои амбиции, это тяжелая вещь. Поэтому это страшные конфликты, такие региональные войны, при которых проверять какую-либо там политическую ориентацию нельзя. Нужно вот пытаться просто думать о том, в чем корни, в чем причины. И вот здесь, с другой стороны, Каспаров прав в том плане, что да, Грузия спровоцировала конфликт, то есть мы спровоцировали конфликт, а Грузия провела агрессивные действия, нервы сдали, не выдержали, но не просто так их провела, напала, а явно не без помощи, не без поддержки сильных мира сего, потому что иначе бы не решилось. А то, что мы провоцировали и одной рукой раздавали территориальную целостность на словах, а с другой руки все время провоцировали на усиление движения сепаратизма в Абхазии и Южной Осетии, это же ясно. И ясно то, что Россия, в общем-то, с некоторых пор отказалась от участия в каких-либо серьезных международных клубах и играет в одиночку. И вот мне страшно за Россию в том плане, что вот эта игра в одиночку, она предполагает все-таки, ну, хоть каких-то ясных и прозрачных стратегических союзников. Ну, нельзя вот совсем быть одному, нельзя. Мы и нефть, и газ, мы везде, кстати, продаем, мы зависимая международная экономика. А вот когда нету союзников, тогда очень тяжело. И мы наивно полагаем, что наши союзники ясны и понятны. Но у них у всех своя история. В Китае тоже своя история, например. И хотя мы называем Китай своим стратегическим союзником, китайцы не будут реагировать и поддерживать нас, потому что у них у своих, со своими территориями полно проблем, и они их решают совершенно по-другому. Тихо, аккуратно, мирно оттягивая, оттягивая, оттягивая их под себя. Та же самая проблема с Косово. Мы говорили о том, что это прецедент, и очень сильно его критиковали. Теперь используем то же самое, тот же прецедент Косово, но в обратную сторону. Тот же самый Запад, который, с одной стороны, не хочет обращать внимание на то, что все-таки первые агрессивные шаги зафиксированы со стороны Грузии. И он как бы вот начинает идеологическую борьбу, выгодную в том числе для Соединенных Штатов Америки во время предвыборной кампании. Потому что как только объявили в России, что президент признает суверенитет, Маккейн сделал очень жесткие заявления и тут же на 8 или 9 пунктов обогнал очень популярного Обаму. Это ужасно. Вот я смотрю на это все, и я прекрасно понимаю, что никого не интересует ни эта маленькая Грузия, ни маленькая Осетия, ни маленькая Абхазия. Большие миры сего решили переделать структуру политического мира и систему принятия решений. И Россия здесь ввязывается в очень жестокую игру, потому что она остается вот в этой партии совершенно одна.
Насколько удачно, раз уже вспомнили Маккейна, кажется вам сегодняшний его политический ход, что он выбрал своим вице-президентом женщину?
Америка очень наивная страна со стороны людей, которые голосуют. То есть Средняя Америка очень похожа на наивного ребенка. Когда выступает Обама, то люди плачут от восхищения. Обама стал просто суперзвездой. Когда смотришь CNN, не понимаешь, вообще со стороны республиканцев есть какой-то кандидат или нет. Потому что я даже удивилась, что CNN можно весь купить или просто им так нравится Обама.
Сначала что... сейчас был съезд партии демократов, а в понедельник начинается республиканцы.
Я понимаю, но вообще как-то без Обамы нигде. Журнал «Таймс» Обамы на обложке, ведущие GQ с Обамы на обложке, значит, английское издание. Это очень интересно. Поэтому Маккейн делает совершенно правильный шаг. Он совершает супер ход Хиллари. Многие женщины, которые поддерживали Хиллари, они слушают Обаму, рыдают и все равно любят Хиллари. Потому что это женщина, которая сам... Как бы, они надеялись, что впервые Америка произведет сенсацию. Поэтому губернатор... Женщина-губернатор из далекой провинции, то есть дважды маргинал. Первая женщина, вторая из далекой провинции. При этом мать, при этом с университетским образованием, при этом политическое образование и политический огромный опыт ведения дебатов. Ну, это реально бьет тем же пиаром по пиару Обамы. То есть ход достаточно сильный, поэтому игра как бы очень будет тяжелая. Все будет решаться в последний момент.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Все говорят, что Путин и Саакашвили якобы очень не любят друг друга. Но я помню, что вскоре после прихода Саакашвили к власти Владимир Владимирович помог ему избавиться от президента и владетельного князя Абхазии господина Абашидзе. И было, по-моему, очевидно, что это разожжет аппетиты господина Саакашвили.
Аджария, да.
Да, да, Аджария.
Аджария,
да.
Не Абхазия.
Да, извините.
Абхазия всегда была так более самостоятельной.
Да, и в этом смысле возникает вопрос. Это господин Путин не понимал, или он очень хорошо понимал и держал Саакашвили в запасе на случай, если ему надоест заниматься инфляцией, инновацией, внедрением новых производств?
Ну, я согласна с посылом слушателя, потому что такое впечатление, что если бы не было Саакашвили, то его для Путина надо было придумать. Потому что он идеальный объект манипулирования со стороны Путина, и Путин добился всего, чего он хотел. А с другой стороны, он добился это в единоборстве как бы двухстороннем, но не подумал о том, что фактически Россия слишком сильная и при этом одинокая, чтобы ее поддерживали и любили. То есть сегодня есть только два правила в мировом сообществе. Если ты сильный, то ты должен сам влиять на формирование сильнейших клубов, быть внутри них. А если ты вне клуба, и ты хочешь, чтобы тебя поддерживали, то ты должен быть маленьким и слабеньким.
Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы, не заметил серьезных разногласий в стане демократов.
Не вижу никакого особого раскола. Может быть, я плохо следил за реакцией представителей демократической оппозиции. Мне кажется, что такой проблемы вообще-то не существует. Я вот и старался отслеживать ситуацию очень внимательно и вовремя реагировать. Некоторые наши реакции получали определенное развитие и отражение в действиях российского руководства. Некоторые, наоборот, не получали. Поэтому не было возможности следить еще и за тем, как наши коллеги по другим организациям реагируют на происходящее.
Если мы не будем сравнивать отдельные речи отдельных политиков, часто очень эмоционально, это касается и того же Лимонова, и Немцова, и так далее, а будем оценивать официальные заявления, то действительно, если посмотреть заявления Яблока в лице Митрохина, Касьянова и Белых, то, в принципе, расхождение может быть в оценке сегодняшней власти. Но нету никаких расхождений в оценке ситуации. Что, да, Грузия совершила агрессивный шаг, но ответ России слишком сильный и неадекватный, с большими серьезными последствиями, что соглашение о мирном урегулировании, составляющее там из 6 пунктов Медведев-Саркози, нарушено, как только произошло признание независимости и так далее. То есть они как раз действительно, я здесь согласна, здесь вот по сути самого описания конфликта и кто прав, кто не прав, поскольку это очень сложная ситуация, и здесь ничего делить на белое и черное невозможно, то их заявления как раз во многом схожи.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что Ирине Кахамаде не нужно быть такой пугливой, когда дело касается справедливости и спасения жизни людей. Я надеюсь, что вы согласитесь, что конституционный порядок нельзя наводить расстрелами, ракетами из град против мирных жителей из Хинвала, как это делал Саакашвили.
Ничего не поняла.
Так Ирина-то как раз и не делает того, от чего ее предостерегает.
Нет, ну люди, не, как бы это уже понятно, что есть некие у каждого штампы, и чего говорят, никто не хочет слушать. Еще раз говорю, что Грузия эмоциональная страна, в которой за много лет перестройки так и не смогло свершиться строительство целостного государства. Это связано с очень сложной историей формирования Грузии и в ее составе Абхазии и Южной Осетии, с одной стороны. С другой стороны, это связано с тем, что Россия формально поддерживает территориальную целостность, никогда не помогала на самом деле Грузии удержать эту целостность. И третья позиция. Геополитически Россия, в общем-то, мечтает о том, чтобы совершить первый шаг по раздвижению своих границ, двигаясь туда, куда-то там, в тот самый Великий Советский Союз, который не может быть построен заново, но хотя бы сымитировать этот процесс. Поэтому столько было разговоров по поводу создания Союза Россия-Белоруссия. Ничего пока из этого не вышло. Очень болезненная тема Крыма на Украине. И тут создалась удобная ситуация, когда действительно Абхазия и Южная Осетия, даже непонятно, почему в Южной Осетии все это произошло, потому что как раз до этого Абхазия вела себя более последовательно. Они упорно хотят независимости. Нужно иметь в виду, что в международном праве есть две позиции. Один принцип международный – это сохранение территориальной целостности и границ, а другое – право нации на самоопределение. Вот, поэтому, когда нам не нравится, что Грузия начала действия какие-то на территории Южной Осетии военной, и это ужасно, что привело к жертвам среди гражданского населения, то давайте откроем глаза и все-таки вспомним чеченский опыт, когда Чечня только заикнулась и решила бороться за свою независимость, то мы точно так же с полным правом вели войска, и попробуй нам кто-нибудь сказать, что мы не имеем на это права. Мы везде говорили, что Россия это международное право должно требовать территориальной целостности. Чечня это часть России. И Запад с этим согласился. Поэтому прецедентов много разных и страшных. Их очень много, и они все разные. И показывают, что как двойную игру играет Запад, так двойную игру и играет Россия. Все порушилось. Нет никаких прозрачных правил поведения великих держав. Если мы себя к таковым перечисляем, то мы пользуемся сейчас этой ситуацией и пытаемся переделать все правила в свою пользу. Самое страшное, что в результате, конечно, гибнут люди. Поэтому если бы я была бы или президентом России, или президентом Грузии, если бы была бы Грузия, то никакими провокациями меня бы никто бы не заставил бомбить. А если бы была бы президентом России, то в ответ на акцию Грузии я тут же бы подняла бы огромное количество журналистов, туда бы прибежали бы все наблюдатели, там бы встали наши миротворческие войска, не нужно было тащить наши войска до самой Грузии и войти, и входить вообще на территорию уже даже не Южной Осетии, а Грузии, и таким образом перетащило бы общественное мнение на себя. Общественное мнение сегодня является фактором политики.
Напомню, что о том, в чем причина раскола российской демократической оппозиции в отношении политики Кремля на Кавказе, мы беседуем с политиком Ириной Хакамадой, она находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Россия не окажется в международной изоляции из-за конфликта с Грузией, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. В интервью немецкой телекомпании ARD он сказал, что Россия не боится санкций. На Европе и Соединенных Штатах мир не заканчивается. Такие слова российского премьера приводит Интерфакс. Министерство иностранных дел России заявило, что пока не получало официального подтверждения от Грузии о разрыве дипломатических отношений. В пятницу заместитель министра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил, что Тбилиси разрывает дипломатические отношения с Россией, но сохранит консульские связи. Россельхознадзор с 1 сентября вводит запрет на импорт мяса птицы для 19 американских компаний. Как сообщил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев, в продукции этих поставщиков были выявлены запрещенные и вредные вещества. Генеральная прокуратура России ходатайствует о привлечении к дисциплинарной ответственности главы Росавиации Евгения Бачурина в связи с массовыми задержками рейсов Альянса Air Union в аэропортах страны. Прокуратура считает, что Бачурин не принял должных мер, чтобы исправить ситуацию. В Махачкале около 200 человек вышли на митинг с требованием отставки министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова. Поводом послужило убийство 3 жителей республики во время спецоперации в Махачкале в конце июня, сообщил Интерфакс. Кандидатом на пост вице-президента США от республиканской партии стала губернатор штата Аляска Сара Пейлин. Об этом объявил на предвыборном митинге в штате Огайо кандидат в президенты США от республиканцев Джон Маккейн. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич отказался отвечать на вопрос, признает ли он себя виновным. Отказ от ответа расценивается как непризнание себя виновным ни по одному пункту обвинения.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, в чем причина раскола российской демократической оппозиции в отношении политики Кремля на Кавказе, мы беседуем с политиком Ириной Хакамадой, она находится в нашей студии. Писатель Эдуард Лимонов, лидер запрещенной национал-большевистской партии, не удивлен противоречивостью мнений.
Я не наблюдаю никакого, собственно, раскола, есть различные мнения. Это нормальное в демократическом обществе различные позиции различных политических организаций, различных групп общества. Если говорить о Национальной ассамблее, то это вообще пестрая компания, 89 организаций. Она является калькой с парламента национального, и поэтому удивительно, что у всех могут быть различные мнения. Никакой склоки это не вызывает. Вот я сегодня был на бюро Национальной ассамблеи и не наблюдал никаких противоречий особенных. Напротив, мы хотим подчеркнуть разницу наших событий и запланированные дебаты на эту тему. Так как власть устраняется от дебатов, то мы хотим их организовать, будем высказываться и пытаться найти не общую точку зрения, а просто понять суть того, что происходит.
Ну, я согласна, на самом деле, с Эдуардом Лимоновым, потому что, когда создавались все ассамблеи, и их демократические союзы с участием левых, правых, даже была идея в свое время туда включить и национал-патриотов. Слава богу, не включили, сейчас бы получили по полной программе, это был бы уже взрыв, а не раскол. А то предполагалась разность мнений, предполагалось, что их объединяет как бы оппозиционность к власти, но идеологического единства полного нету. Поэтому это как раз нормально. То, что внутри различных организаций, которые соединяют отдельные партии, есть нюансы, есть некие разные оценки. Иначе тогда они были в одной партии. Они же не в одной партии, они подписали единую программу.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Сначала реплика, а потом вопрос. Можно?
Пожалуйста.
Вот вы знаете, вот оппозицию, ее и не видно, честно говоря, и не слышно. То, что у нее произошел раскол, об этом мало кто знает. Не знаю, я сужу вот по своему как бы городу, вот по телевизору идут одни и те же, как говорится, каналы, и там одна и та же бодяга это идет, жвачка жуется, одна и та же, как говорится, один и тот же взгляд на точку зрения грузина. Российско-грузинской войны. Вот скажите, Ирина Хакамада, у меня к вам будет вопрос вот такой, такого плана. Вот говорят, что ну Грузия ведь она же сделала агрессию, как говорят в кавычках, да, на своей территории. Она как бы бьется, билась еще за свои земли. То, что Россия, российское правительство поспешило паспорта раздать, чтобы как бы потом за своих граждан войну вести, это всем понятно. Вот скажите, вот ближайшая перспектива, ведь война, она еще не закончилась, потому что Грузия, вот мне так лично кажется, это просто так они как бы на тормоза не спустят. И вот как бы ближайшая перспектива этого конфликта.
Да, ближайшая перспектива, я думаю, заключается в том, что больше военных действий не будет. Потому что дальше переступается грань с обеих сторон, когда уже это называется не рукобашатный политик, что со стороны Грузии, что со стороны России. Дальше будут нудные, противные, долгие переговоры, обсуждение этого вопроса, и Россия, признав первый официальный статус независимости, будет долго и нудно бороться за международное признание независимости. На это может уйти сколько угодно, до 10-15 лет. Это еще неизвестно, чем это все закончится. Но, с другой стороны, Россия после того, как совершенно так жестко ответила на то, что сделала Грузия, продемонстрировав свою военную мощь, ей просто ничего не оставалось делать. Она, если бы она не... Потому что, когда Абхазия и Южная Осетия обратились к России за признанием, после этого, если бы Россия спрятала голову в песок, то она была бы никто и ничто. Ни для тех, ни для других. Поэтому, вступив один раз на тропу войны, она теперь ее ведет мирными путями со всем Западом. И таким образом поставила крест на ближайшем каком-то более... Но расширенном сотрудничестве, кроме экономического. Но, наверное, когда Россия провоцировала Грузию на это и раздавала правильные эти паспорта, и стягивала туда войска, и проводила масштабные военные учения, и чего только она не делала, в последнее время прямо обстановка накалялась буквально с апреля, с мая месяца. И я удивлялась, думаю, что там происходит? Вроде Грузия сидит тихо и мирно, а у нас там что-то развернулось, какая-то дикая активность, то она знала, на что она шла. Наверное, это был проработанный план, но очень жесткий, очень одинокий такой, агрессивный. Ну, что на самом деле типично всегда было для России. Когда она слабая, она невнятная, а когда она сильная, она резкая.
Лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин приветствует разноголосицу мнений.
Я думаю, что раскола никакого нет, есть разные позиции, и обусловлены они тем, что проблема эта очень глубокая, очень серьезная и неоднозначная. Демократы не ходят строем, поэтому у демократов иногда позиции по ключевым вопросам могут различаться. Да, есть действительно заметные разногласия, местами позиции даже расходятся диаметрально, но я не вижу в этом ничего страшного. Иногда удается выработать консолидированную позицию, иногда не удается. Главное, что демократы обсуждают это открыто и свободно. И по большому счету единственная политическая сила, где действительно идет серьезная содержательная дискуссия по этой проблеме, это демократическое движение.
Идет ли вот эта дискуссия, по-вашему?
Ну, дискуссия, куда она денется? Она, конечно, будет идти. Другое дело, что... Но демократы в этом не виноваты, что об этом никто не знает, об этой дискуссии. Потому что даже правильно сказал слушатель, мы ее не видим и не слышим. Но они же не виноваты, что их нигде не показывают. Но если бы эта дискуссия шла бы по телевидению, даже если бы все дебаты, включая там от всех главных каналов, демократы бы с грохотом проиграли, но просто само наличие этой бы дискуссии уже демонстрировало какую-то боль, да, что вот мы мучаемся этой проблемой, там гибнут, погибли люди, ради чего, почему, с чем это было связано, как это предотвратить. А сегодня по телевидению мы видим вот этот вот агрессивный этот квасной патриотизм, типа надавали грудинам, да пошли они все вон, да мы себя показали. Это все ужасно, потому что все равно проблема не решена. Проблемы решаются совсем не так, особенно если страна большая, если она огромная, если у нее полно всего. И вот такая вот маленькая Грузия, тогда непонятно, почему такой ожесточенный вариант выбран. Может быть, если это уже совсем цинично, действительно, это демонстрация не Грузии силы, а демонстрация скорее западному миру и Соединенным Штатам Америки. Что вы сколько угодно можете нас наклонять, что вы тут все СНГ вокруг подберете, а мы тут всего одни лишь из них. Нет, мы тут будем главные. И в этом доме хозяином будем мы. Ребята, мы вам так намекали, мы вот так пытались поменять. Дайте это на это, это на это. Ах, вы нас не понимаете, да пошли вы все и долбанули, понимаете? И теперь будем долбать, пока силы останутся.
Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, верит в преодоление раскола.
Мы договорились вчера на координационной группе, что к понедельнику попытаемся выработать какую-то единую позицию. Говорить, что это случится, я не могу, большая тень сомнения. Но все-таки основные причины здесь две. Многие из уважаемых коллег связывают серьезные надежды с оттеплью, с либерализацией, с нынешним президентом Дмитрием Медведевым и считают, что, по сути дела, с учетом той страшной вины, которая висит на Российской Федерации за Беслан, иного варианта, как признать независимость по меньшей мере Южной Осетии, у России просто не было. А другие уважаемые коллеги считают, что никаких изменений в этом смысле нет. Нужно готовиться только к худшему, что очень скоро демократическую оппозицию на фоне этого про патриотизм объявят пятой колонной, поэтому необходимо выступить максимально жестко.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Разделяли ли вы иллюзии скорой либерализации после прихода Дмитрия Медведева к власти?
Знаете, я к Медведеву отношусь нормально. Я его лично не знаю, но, и первые его речи были замечательные, но и у Путина они тоже были замечательные. Я рассуждаю теперь, знаете, тоже опять не как политик, которому нужны там надежды какие-то, а как вот наблюдатель. А как наблюдатель я могу говорить, а почему, откуда у Дмитрия Медведева будут рычаги проведения самостоятельной политики, даже если он захочет сделать ее чуть свободной. Ну откуда? Он часть системы. Он стал президентом благодаря этой системе. Каким образом он сможет отречься от этой системы и создать внутри системы другую систему? Другую систему может создать вне, а внутри, по-моему, невозможно. И в этом, конечно, что-то есть. Мне кажется, что скоропалительное, очень быстрое признание независимости можно было признать, но попозже начать этот прецедент обсуждать в ООН, вот это мучиться с этими бесконечными резолюциями, ну, как по Косово, там, 13 лет, туда-сюда, туда-сюда, и постепенно прийти. А такое жесткое поведение, оно спозиционировало Медведева как преемника Путина. И, может быть, даже не сам он это сделал, может быть, так создали такие условия, что ему пришлось это сделать. Знаете, раскопать все эти кремлевские тайны невозможно. Но, во всяком случае, теперь как бы нужно прекрасно понимать, что Россия уже и в этой ситуации показала, куда она двигается, и не питать больше никаких иллюзий.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Три вопроса к наблюдателю Хакамаде. Угу. Вот первое. С начала передачи вы говорили за голосование. И вот наша Дума проголосовала 100%. Она что, угорела? Или после чевухи какой-то? Посмотрите, все проголосовали. А понимаете, чем это потом обернется-то? Ведь никто не представляет-то. Ну, бог с ним. А второй, вот, Ирина, вы смотрели телеканал «Фокс»? Путин упомянул в интервью телеканалу CNN-то, что там девочка-осетинка, что-то там перерывали, не давали говорить. Я думаю, это сделали ФСБшники и подсунули туда. Это не так ли? А потом, куда приведет нас осиное гнездо? Спасибо.
Ну, разобраться невозможно. Я разговаривала с журналистом, который был там. Я проглядела все ютубы, все сайты вообще, все. Ну, трупы, кровь намешана, и не могу ничего комментировать, ничего невозможно понять. Но Саакашвили должен был все-таки понимать, с кем он имеет дело. Противник серьезный, и не поддаваться на провокации. В конце концов, если за его спиной Запад, и он в этот Запад свято верил, и включая своего главного партнера Соединенные Штаты Америки, ну, подождал бы хотя бы, да, чтобы там выборы закончились, и потом бы... Ведь и так общественное мнение против нас, нас не любит. Поэтому этот вопрос бы завис у Саакашвили надолго. Но как только он начал бомбить, все. После этого он отрезал от себя. Он отрезал от себя эти две республики. Все равно их туда уже не вернуть. Это невозможно уже никакими путями. А если бы можно было вернуть, то, я думаю, это мог бы Саакашвили сделать пораньше. Но, кстати, Запад тоже страшно виноват, потому что и Южная Осетия, и Абхазия могли получить огромную автономию, могли бы получить серьезный статус независимой, могли бы хорошо при этом комфортно себя чувствовать, имея нормальные самостоятельные отношения с Россией, с Грузией, при хорошем посредничестве той же Организации Объединенных Наций или того же Евросоюза. Но Запад сегодня абсолютно никакой. Они ничего не могут. У них ни на что нет энергии и нерва. И только когда они видят обожженные трупы, после этого они начинают взбадриваться и принимают какую-то одну сторону. Он меня все время разочаровывает. Запад тупо и упорно проигрывает Россию. Теперь он проиграл Грузию. Он проигрывает все, создает себе лишних врагов. Эти враги тоже неконкурентоспособны и тоже сломаются. В результате мы получим обломки. Вообще, может быть, действительно что-то происходит кризисное, серьезное вообще в этом самом золотом миллиарде. Потому что он расширился настолько, что невозможно предугадать уже последствия ни одного действия. Ведь когда Россия признает независимость двух республик, она должна прекрасно понимать, что после этого тому же Западу и той же Америке будет выгодно как можно быстрее включить в НАТО и Грузию, и Украину, расставить свои ПРО вообще везде, где только можно, и теперь все это будет прикрыто тем, что Россия в любой момент может двинуть туда войска. Ну, понимаете, вот есть какой-то эмоциональный инфантилизм в этом конфликте как со стороны Грузии, так и со стороны России. И при этом никто не подумал, что вообще-то там люди остаются без всего. Вот просто и трупы. Ну вот я не понимаю. Вот все обсуждают, будет ли Третья мировая война. Да нет, не будет, потому что ядерное оружие сдерживает все на свете. Да, ядерное оружие сдерживает большие конфликты между большими государствами, но мелкие-то становятся ужасными и совершенно не имеет никаких прозрачных и понятных логических, стратегических целей. Я не понимаю, чего хотела добиться Россия этим неадекватным, очень жестким внедрением наших войск в ответ на грузинские действия. Вспоминая ту же самую Чечню, к нам никто не вводил войска, только потому, что мы вводили войска и уничтожали мирное население в Чечне. Но, с другой стороны, я не понимаю, чего хотела добиться Грузия, когда шла на такой облом с Россией и на жертвы со стороны осетинского населения, на кровь. Дальше что? Никто не подумал, что будет дальше. Это означает, что сегодня политика носит какой-то инфантильный, конъюнктурный характер, не имеющий никакого будущего.
Но когда разбомбили Чечню, тоже говорили, и мы, в частности, что никогда чеченский народ этого не простит и не будет в России.
Да, ну вот режим, поменялся режим, этот режим получил поддержку в обществе, у нас отдельная история. Мультиплицировать, переводить любую историю сегодня невозможно на другие прецеденты, поэтому они не работают, но каждая сторона опирается на прецедент. Когда нам нужна была территориальная целостность, мы воевали в Чечне и заставляли Запад нас слушать. Случай с Косово, когда нам нужно было, чтобы Сербия оставалась целостным государством, мы выступали против мандата независимости Косово. Теперь мы вводим войска в ответ на то, что Грузия вообще-то завоевывает свою территориальную целостность со своими сепаратистами. Все. Международные правила кончились. Это на самом деле означает полное банкротство всех институтов, включая и западные.
Лидер Союза правых сил Никита Белых, убежденный противник курса Кремля на Кавказе.
Я не могу говорить, конечно, за всех, но, во всяком случае, подавляющее мнение, которое я слышал, достаточно консолидированное. Эти мнения против того, что осуществляет власть, против того, чтобы поддерживать и признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Я видел заявление практически всех организаций. В данном случае говорить о каком-то консолидированном заявлении, мне кажется, сейчас такой необходимости нет. Там надо, во-первых, посмотреть, что будет происходить дальше, как будет развиваться события. Я думаю, что будет еще и возможность, и даже необходимость для каких-то совместных действий. Но сейчас, после того, как все высказались, какого-то общего заявления не требуется.
Ну, Россия в ответ на требования Южной Осетии и Абхазии выдвинула резолюцию, в которой, в отличие от плана Саркози, был пункт о том, что был исключен пункт о территориальной целостности Грузии.
Переговоры,
да, в то время как, да, там были переговоры, а в ответ международное сообщество выдвинуло резолюцию, в которой жестко совершенно идет территориальная целостность Грузии. А мы не дипломаты. Мы исторически не дипломаты. Мы не умеем вот так вот писать резолюцию за резолюцией, оттягивать голос за голосом и так далее. Мы взяли и наотмашь признали. То есть у нас национальный консенсус. Россия что делает? Она играет в тот же самый пиар. Ей нужно бесконечное подтверждение консолидированного населения. Для этого есть враги, уже хорошо вычерченные жертвами, с трупами и так далее. Это Грузия и Америка. Вот. А теперь нужно консолидировать. Если бы Россия в ответ на требования Абхазии и Южной Осетии не тянула бы время, то консолидация начала бы ослабевать. Как вот я слышу, на улицах многие говорят, ну что, сделали первый шаг, ну есть яйца, наконец, мы сделаем второй, мы признаем, или мы опять в кусты спрячемся, не туда и не сюда, не туда. Вот так мы во всем. Россия сделала туда. Культура и светское поведение международной политики, оно совсем не такое. Мы повели себя как хулиганы в этом плане. А теперь будем это дело оправдывать, вытягивать и так далее. Но мира на Кавказе не получится.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если можно, у меня два аспекта, очень коротко. Значит, первый аспект, не надо забывать, что Россия показала силу перед противником, перед Западом, который во много раз сильнее. Это первое. Второе. Несмотря на эту силу, Запад откровенно предал Грузию. А теперь в отношении оппозиции, понимаете, оппозиция должна быть не против чего-то, против современной власти и так далее. Вот придем к власти, там разбежимся по партиям, там разберемся. А оппозиция должна быть настоящая, позитивная, продуманная, научно продуманная программа, за которую можно выступать.
Ну, какая должна быть позиция, это уж как получится, она везде разная. В наших условиях она вообще, спасибо, что она вообще есть, потому что сегодня оппозиционеру очень трудно в России, он никому не нужен, и его все клюют. Это легко сегодня говорить, что они... Ну, им и так тяжело, их никуда не пускают, им не дают денег, их поливают, преследуют. Но есть они, и слава богу. А по поводу того, что Запад в какой-то степени предал Грузию, я, пусть не в таких жестких выражениях, но я с этим согласна. Потому что Запад был большим другом Грузии. И опять, вот эта светская внешняя политика, когда много рукопожатий, много всяких визитов, все же знали, что тема очень тяжелая. Очень тяжелая целая проблема, как превратить территориальную целостность, написанную на бумаге, и международных соглашениях о границах, в реально территориально целостное государство. И нужно было вовремя начинать. Это же резолюции подобного типа об автономии двух республик лежали и в Организации Объединенных Наций обсуждались, но потом тихо под давлением России это куда-то в ящик складывалось. А не надо было складывать. Надо было вытаскивать на поверхность и подтягивать к этому Россию, и обменивать ресурс какой-то свой западный, отдавать его России, не размещать, например, чего-то, а за это, наконец, Россия подписывает там какой-то коллективный документ, по которому Абхазия и Южная Осетия получают ровно столько независимости, сколько хотят, и при этом беженцы возвращаются куда могут, и миротворческие войска не только российские, а международные. Но за это Россия получает не размещение ПРО или еще что-то, или не вхождение там Грузии, Украины в НАТО. Но это же может быть очень тонкий подковерный торт. Не надо о нем трубить в газетах. Да? А чем мы занимаемся? Мы выбросили всю дипломатию в мусорный ящик, а Запад, наоборот, в этой дипломатии погряз полностью. У нас слишком много энергии и амбиций показать всем, где раки зимуют, потому что нас достали, то, что нас все время унижают и нигде не хотят. Я в какой-то степени это понимаю, потому что не хотели ни при ком. И при Ельцине нас они не хотели, и при раннем Путине никто нас не хотел. Все это было так полупрезрительно. Отойдите в сторону, только будьте безопасными, а то у вас там много оружия, а так вы вообще там провинциалы. Но и Запад, который хотел продемонстрировать свою политическую культуру, за последнее время не смог не решить ни одного конфликта. Ни одного. Ни одного. Нету такого прецедента в новейшей истории, когда европейские страны, Великобритания, Япония и Соединенные Штаты Америки смогли бы или в своем клубе восьмерки, или в рамках своих международных организаций, я не говорю о ООН, там слишком много стран, но хотя бы вот этими силами решить хоть какой-нибудь... Нет, все доводило до того, что уже крыши горели и люди гибли, и после этого начинается медленная реакция и дипломатическая игра. Это кризис. Я считаю, что то, что произошло между Россией и Грузией, демонстрирует не только кризис в их отношениях, он был уже давно и должен был чем-то взорваться и закончиться, и это произошло не без участия и Америки, но это кризис вообще всей международной политики, она еще раз показала себя, что не может справиться даже с небольшими региональными конфликтами по одной простой причине. Все стало слишком цинично. Даже большие обеспеченные страны, имея кризисы у себя внутри, и у нас надвигается, у нас серьезно много проблем с экономикой, а у Штатах-то вообще куча проблем, в Европе пошла стагнация. Вместо того, чтобы решать эти проблемы, все время разрабатывают карту политического влияния.
Обычно маленькая победоносная война затевается для решения внутренних проблем, конечно, о которых вы сказали. Вот рискует ли российская оппозиция оказаться сейчас в образе внутреннего врага? Как противник.
Нет, я не думаю, потому что она ничтожна. Она уже давно оттоптана всеми, кем только можно, в виде пятой колонны. Поэтому она уже ничем не рискует. Она тот маргинал, которому терять нечего. Поэтому она делает все. Она может делать теперь любые заявления, потому что ни одного слова не прибавится дополнительно. Если бы даже Каспаров, Касьянов, Рыжков, Немцов заявили бы, правильно сделала Россия. Надо было наказать Грузию. И в конце концов, сколько можно? Южная Осетия и Абхазия — наши братья. Они хотят жить с нами. Вот знаете, они сделали такое заявление. Вы бы вот услышали бы звонки. Ах, вы пятая колонна американцев и так далее. Их не слышат. Им приклеили ярлык, и по этому поводу тоже есть консенсус. Поэтому они могут плевать на это все, опираться вот на такое меньшинство и делать все, что хотят.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии была Ирина Хакамада. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
В это воскресенье, 31 августа, программа «Общественное мнение» выйдет в часовом формате с 13 до 14 часов. Мы записали интервью с самыми разными людьми об их отношении к конфликту в Грузии. Мнение россиян прокомментирует директор Левада-центра Лев Гудков и психолог Ольга Маховская. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.